Друзья, общение у костра подошло к концу. Я прочту текст Писания, несколько мыслей скажу, и мы помолимся. Два текста. Первый текст – послание к филиппийцам. Во второй главе так написано. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Друзья, а второй текст, это сегодня он уже читался, несколько раз читался, но я его прочту еще раз. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Друзья, я по первому тексту сначала хочу мысль сказать одну только. Написано, будучи образом Божьим, он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Друзья, этот текст отмечает добровольное уничижение Иисуса Христа. Бывает, когда нас люди унижают. Бывает, унижают друзья, унижают враги. Бывает, нас, верующих, унижает мир. Друзья, Христа не просто унижали, Он сначала уничижил Себя самого и смирил Себя самого. Не его смиряли, он сначала смирил себя сам. Друзья, второй текст Писания. Написано, он был как росток из сухой земли. Сегодня отмечена была такая деталь, что как росток пробивается сквозь асфальт, в смысле сила жизни. Друзья, но слово как росток из сухой земли подчеркивает больше уничижения и смирения Иисуса Христа. Мне приходилось быть в Вифлееме. Ну, как считается, в той пещере, где якобы родился Христос. Я не знаю, так это или не так. Возможно, это и не совсем точные места уже сейчас. Но тем не менее, друзья, Христос родился в условиях, подобных которых, которым никто из нас не родился. У меня 10 детей. Не всех детей я принимал с роддома. Не всегда я встречал из роддома жену. В силу того, что я жил в поездках. Вот, одно время вообще дома не жил. И поэтому дети рождались. Иногда встречали родственники, иногда знакомые верующие, а иногда встречал я. Но ни один из вас не родился в условиях, в которых родился Иисус Христос. В худшем роддоме Краснодарского края в сотни раз удобнее было, чем когда родился Иисус Христос. И на эту жизнь он пошел добровольно. Он был как росток из сухой земли, родился. И не было в нем ни вида, ни величия. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Друзья, из роддома встречают всегда с цветами, с подарками врачам и медсестрам, с фотоаппаратами, часто на машине. Ну, иногда пешком, если это какая-то маленькая деревня, но все равно с торжеством. Друзья, в первые дни после рождения стараются не приглашать гостей, чтобы не дышали на новорожденного. А потом праздники празднуют, и в церкви молитва совершается, и все торжественно. У Христа было не так. Его приход на эту землю был как росток из сухой земли. Друзья, когда бывает продолжительная засуха, вот и посмотрите, какой росток из сухой земли. Это не просто сквозь асфальт. Друзья, второй момент. Жизнь Иисуса Христа, в смысле Его унижения и смирения. Он служил людям. Он сам о себе сказал: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». У Него была очень тяжелая жизнь. Один человек сказал: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». А он сказал: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову». Друзья, у нас даже в лагере здесь хорошие условия. Раньше было не так. Раньше мы в лагеря ехали, знаете как? Рюкзак на плечи, и там все. И зубная щетка, и Библия. И в рюкзаке вся постель. И пешком, в Сухуми или еще куда-нибудь. Ну, в смысле, пешком, на поезде, без машин. Без машин. И так вот располагались в палатке, было скромно и убого. Почти как у Христа в дни его земной жизни. А сейчас грузовики. Я не знаю, как у вас, с Тимошевска грузовики один за другим уходят, везут постели для сестер вот с такими толстыми матрасами и все прочее. И спальные мешки, и все, ну и так дальше. Друзья, у нас условия здесь в лагере превосходные. Мы уже дождей не боимся. А Иисусу Христу негде было преклонить голову. И он даже сравнит: у лисицы условия были часто лучше, чем у него. У лисицы была нора, у птицы было гнездо, а ему негде было преклонить голову. Есть хорошая песня: «Есть у птиц небесных гнезда, лисы в норах могут жить, а Иисусу негде было в мире голову склонить». Друзья, и на эти условия он пошел добровольно. Друзья, унижение Иисуса Христа выразилось в его страданиях. Он добровольно пошел на страдания. Его унижали, его били, но он прежде уничижил сам себя. И кульминация унижения Иисуса Христа – это было его распятие между разбойниками. И потом мы знаем, когда Христос умер, как его похоронили. Все было куда проще, чем это делается сейчас. Сейчас на похоронах горы венков и множество народа, и многие хвалебные речи произносятся, и все прочее. У Иисуса Христа все было не так. Находясь на земле, он людям служил, он ноги ученикам умывал, и даже воскресший Иисус Христос в другом теле уже, написано, и подавал им рыбу и хлеб, и они ели. Друзья, от начала жизни Христа на земле и до конца его жизни, его жизнь это была жизнь смирения и жизнь унижения. Апостол Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». Друзья, и в вопросе смирения тоже. Почему я прочитал послание филиппийцам, кажется, шире, чем нужно было прочитать по теме смирения. Написано: «Поэтому и Бог превознес его, потому что он смирил себя и был послушным даже до смерти, смерти крестной. Поэтому Бог его превознес». Братья и сестры, в Библии написано так: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нам хочется иметь благодать Господа Иисуса Христа в нашей жизни. А благодать выражается и в самой духовной жизни. Благодать выражается в вопросе нашего личного раскаяния перед Богом, в вопросе создания семьи, поиска работы. Везде проявляется Божья благодать. Нам хотелось бы иметь благодать, но Бог благодать дает смиренным. Однажды в молодежном лагере произошла такая ситуация. Это было еще в лесу, это было еще без вот этих больших палаток. Идет в лесу собрание, первое собрание. Мы только съехались, и вот первый день на поляне. Без микрофонов, конечно, так все просто и скромно. Но нас было человек уже, наверное, 400. Так уже наш лагерь разрастался потихоньку. И вот я проповедую, и смотрю, идет человек по лесу. Мужчина и девушка с ним. И вот они идут по тропиночке, приближаются к нам, и подошли, и сзади там стоят. Ну, я вижу, люди неверующие. У них у обоих рюкзаки, и внешний вид их, как у неверующих. Ну, я закончил проповедь, мы помолились, я предлагаю спеть, а я сам пошел туда, подхожу к этому мужчине. «Здравствуйте, здравствуйте, как вы здесь оказались? Потому что мы в глухом лесу». Он говорит: «Я прослушал, что здесь христианский лагерь, и я, говорит, сюда привел племянницу мою, чтобы она побыла в вашем лагере». А у нас только члены церкви. У нас не разрешалось тогда даже приближенным. Только члены церкви. А я смотрю на нее. У нее такие длинные ресницы, распущенные волосы, она в брюках. И я ей говорю. Я говорю: «А как тебя зовут?» Она говорит: «Меня зовут Оксана». А я говорю: «А вы знаете, у нас нельзя в лагерь посторонним. У нас здесь только верующие, здесь христианская молодежь. И поэтому мы вас принять не можем». Она говорит: «А может, я тоже буду христианкой?» Ну, в общем-то, резонно. Лагерь христианский, она говорит: «А может, я тоже буду христианкой?» Я говорю: «Оксана, ну вот, вот посмотри на молодежь, видишь, какой вид у всех?» Я говорю: «А у тебя вид совсем не христианский, тебе нельзя». Она говорит: «А в чем проблема?» Я говорю: «Ну вот у тебя волосы распущенные». Она берет вот так вот раз и говорит: «А я вот так соберу». Я говорю: «А колечко, сережки?» Она вот так смотрит на меня, снимает кольцо и снимает серьги. И вот так раз, говорит: «Все, я сняла». Я говорю: «А в брюках ты?» Она мне говорит. Она говорит: «А у меня в вашем лагере есть подружка. Я у нее юбку попрошу, может быть, у нее есть запасная». И вот она смотрит на меня, ей сильно хочется в лагерь. Я говорю: «Оксана, иди найди свою подружку, и если она тебе юбку даст, одевай и приходи ко мне. И потом мы решим». Она пошла, этот мужчина, ну, постоял. Я говорю: «Подождите, может быть, вы с ней уйдете, а может, без нее». Проходит время, идет ко мне Оксана, у нее длинная юбка до земли, волосы она уже собрала, и такой вид у нее, ну, на пятерку. Я говорю: «Все, остаешься. А вы, говорю, идите домой, мы вас сейчас покормим и отправляйтесь домой». Я мужчину отпустил, этого дядю, а племянницу оставил. Ну, а потом уже я смотрю, уже у нас построение было тогда, все строим, на обед построились по росту, все как по-солдатски. Вот, мальчики, девочки, взрослые, молодежь. Вот, и смотрю, Оксана среди них, мы ее закрепили в город, там, где ее подружка. И все, она растворилась в толпе, в народе. Ей уже незаметно, она не отличается ни от кого. Только что у нее крашеные волосы белые. А больше ничем. Волосы собранные. Вид отлично. А потом было большое покаяние. Покаяние было вечером, началось примерно в 7 часов. И покаяние продолжалось почти до 10 часов. Ужин давно остыл, света у нас не было, уже было темно, и мы так вот... И я смотрю, Оксана стоит на коленях и сердечно раскаялась перед Богом. А потом я ее уже встречал в нашей церкви. Ну вот, я не хочу говорить, в какой церкви, потому что вы можете попытаться вычислить. Я не знаю, сейчас она член церкви или нет, но я знаю, что она потом приняла крещение. И она была христианкой, пела в хоре. Как ее судьба сложилась дальнейшая, я не знаю. Но это было уже давно. Наверное, это было 12 или 15 лет назад. И вот я думаю, друзья, Бог смиренным дает благодать. Как она легко приняла все наши условия. Совершенно мирской человек. Первый раз она вот увидела это общество. И совершенно моментально она приняла решение. И практически она присоединилась. И Бог дает благодать покаяния, потом крещение. И смотришь, и жизнь закончится, и человек пошел на небо. Пошел на небо к Богу. Друзья, последняя мысль, это мое пожелание, вот какое. Мне очень сильно нравится, Исаия сказал, и мы видели его. Он взошел, как росток из сухой земли, и мы видели его. Друзья, я понимаю, что Исаия имел в виду тот механизм видения, какой имеем возможность видеть его мы. Потому что Исаия жил за 800 лет до рождения Христа, но он пишет, и мы видели его. То есть Иисуса Христа, видели его смирение, видели его унижение. Друзья, и вот чтобы здесь, в нашем лагере, чтобы мы тоже увидели его. Потому что кто-то не увидит. Потому что видеть его, эту благодать Бог дает смиренным. Чтобы мы в этом лагере видели его, и чтобы мы учились подражать ему и в смирении, и в унижении. И Бог нам даст благодать. Слава Ему за все. Аминь.